Говорит Радио Свобода. На самых свободных в мире волнах звучит программа «Час прессы. Спорт», как всегда по субботам. В студии Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Наталья Гуреева, координатор Марина Стауне. Телефон прямого эфира, как всегда, 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пейджинговая связь бесплатна только для москвичей, 961-43, абонент «Радио Свобода». А СМС-сообщение можно посылать на номер плюс 7-903-743-2801. После того, как Олег Винокуров и Дмитрий Морозов познакомят вас с последними новостями, я представлю вам только что вышедшую книгу. Вот мне прямо сюда, вот к нашему зданию, подвезли сигнальные экземпляры. Правда, тираж уже весь готов, но несколько книг подвезли, и я вам про нее расскажу, поскольку мы поздравляем всех слушателей с вчерашним праздником, Днем Победы, и эта книга некоторое отношение к этому празднику имеет. Ну, конечно, спортивное отношение имеет к этому празднику. Итак, слушаем новости.
Начнем с хоккея. Чемпионат мира в Канаде продолжается. Там второй групповой этап, так называемый квалификационный раунд идет. И вот вчера завершился третий тур. По одному матчу было сыграно в двух группах. В группе Е россияне взяли верх над соперниками из Белоруссии по буллитам 4-3. И положение теперь здесь таково. У сборных России и Чехии по 7 очков, у Швейцарии и Швеции по 6, у Белоруссии 1. Но у Дании очков нет.
А в группе F финны нанесли поражение хоккеистам Латвии. И после трех туров здесь впереди Канада 9 очков, у Финляндии 8. Сборная США набрала 6 очков. На четвертом месте Норвегия 4. Германия и Латвия очков не имеют. А в Национальной хоккейной лиге сыгран первый матч финальной серии Восточной конференции. Питтсбург на своем льду выиграл у Филадельфии 4-2.
Ну и остаемся в Северной Америке, поскольку в НБА тоже идут матчи плей-офф. Там второй круг, полуфиналы конференции. И вот один матч был сыгран на Западе вчера. Юта выиграла у Лос-Анджелес Лейкерс 104-99. Андрей Кириленко в составе Юта набрал 12 очков. Но в серии по-прежнему впереди Лос-Анджелес Лейкерс 2-1.
Продолжаем разговор о баскетболе и переносимся в Россию. Началась серия до трех побед в полуфинале чемпионата страны между баскетболистами московских команд ЦСКА и «Динамо». На своей площадке армейцы выиграли 74-59 и повели в серии 1-0. Второй матч также пройдет в зале ЦСКА, а в другом полуфинале встречаются подмосковные «Химки» и пермский «Урал Грейт». «Химки» ведут в серии 2-0, а третий матч пройдет в Перми.
В женском чемпионате страны сыгран третий матч финальной серии. Там играют ЦСКА и «Спартак» из Московской области. И вот вчера «Спартаковки» победили 95-81, вышли вперед в серии 2-1. Четвертый матч пройдет в Москве, ну а если понадобится пятый, он состоится в подмосковном городе Видное. А борьба за третье место тем временем уже завершилась. Тут трех матчей хватило баскетболисткам УГМК из Екатеринбурга, чтобы выиграть у соперниц Вологды из Вологды Чевакаты. 94-62, таков результат третьего матча. Ну и, естественно, баскетболистки из Екатеринбурга завоевали бронзовые медали.
И о теннисе. По традиции в этот период времени проходят крупные соревнования в столицах Италии и Германии. В Риме несколько фаворитов потерпели поражение вчера. Роджер Федерер, швейцарец, уступил Радику Штепанику из Чехии. Американец Джеймс Блейк проиграл швейцарцу другому Станисласу Вавринке. Ну, американец Энди Родик выиграл у Томми Робредо, а Новак Джокович из Сербии у другого теннисиста из Испании Николаса Альмагро на отказе во второй партии испанского теннисиста. Таким образом, в полуфиналах сыграют Родик Вавринка и Джокович Штепаник.
А вот у женщин не удалось все четвертьфиналы доиграть. Как мы уже сказали, дело в Берлине происходит. И там из-за темноты недоигран был матч между сербкой Анной Иванович и венгеркой Агнеш Савой по одному сету. Они выиграли, а решающий, естественно, уже состоится сегодня. Ну а до этого Виктория Азаренко из Белоруссии выиграла у Алены Бондаренко из Украины. Россиянка Динара Сафина нанесла поражение американке Америки Серене Уильямс на тайбрейке в решающем сете. Елена Дементьева, еще одна представительница России, выбила из розыгрыша Елену Янкович, сербку. И таким образом Сафина будет играть с Азаренко, а Дементьева ждет свою соперницу. Вот это будет или Иванович, или Савой.
Вот видите, новостей немало, а сегодня будет еще больше, поскольку уикенд всегда спортом очень насыщен. Итак, про книгу, которую я заранее вот рекламировал. Дело в том, что 4 года назад скончался такой журналист, спортивный, очень хороший репортер Владимир Пахомов, Владимир Николаевич Пахомов, с которым мы очень многие годы работали вместе, товариществовали. Хотя он из еженедельника «Футбол», когда еженедельник «Футбол» стал еженедельником «Футбол-хоккей», он пришел из советского спорта и как раз вел хоккей. Мы сидели в крохотной такой комнатке, я отвечал за футбол, он за хоккей. Ну, что позволило мне написать предисловие к этой книге. Называется она «Репортер, это звучало гордо». Ну, когда-то имеется в виду. А вообще книга вышла благодаря сыну Николаю, сыну Владимира Пахомова. Книга была подготовлена самим Владимиром Николаевичем уже к печати. Вернее, рукопись была закончена. И он скоропостижно скончался. И вот сын его, Коля, довел это дело вот до издания. Очень хорошее качество издания, потому что эта книга попала в издательскую программу правительства Москвы, потому что Владимир Пахомов многие годы очень работал в «Вечерней Москве» в газете, потом уже уйдя из еженедельника «Футбол-хоккей». Так вот, почему я сказал, что имеет отношение к ЦСКА, потому что... к Дню Победы, потому что... Он всю жизнь был, ну, болельщиком ЦСКА, очень объективным при этом, и дружил с Бобровым, дружил с Олегом Марковичем Белаковским и со многими армейцами. Почему упомянул Олега Марковича Белаковского? Потому что в газете «Еженедельники России» большое интервью с этим прекрасным врачом, которому 86 лет. А личная дружба очень была тесной между Владимиром Пахомовым и Всеволодом Бобровым. А книга называется «Под покровом творимых легенд». И здесь действительно раскрываются многие такие факты, о которых вот я когда писал предисловие, то с ней знакомился, естественно. Такие вещи узнавал и грустные, и смешные, и самые, в общем, разные. И поэтому здесь, так сказать, то, что... раньше не говорилось. Вот как, понимаете, смысл под покровом творимых легенд. Творились легенды, а вот под их покровом было нечто. Поэтому я думаю, что вообще всем любителям спорта, ну, может быть, болельщикам ЦСКА по всем видам спорта в первую очередь, вообще Владимир Пахомов был хоккейным обозревателем. Ну, и какое-то время, естественно, и о футболе тоже писал. В общем, рекомендую всем эту книгу, прекрасно изданную, в твердом переплете, великолепная, так сказать, и бумага, и фотоматериал очень интересный. Так что рекомендую нашим слушателям, если попадется, не знаю уж, будет она в открытой продаже или нет, по библиотекам-то точно будет распространена, потому что это программа, повторяю, правительства Москвы и издательство, ведь «Московские учебники». Вот, несколько слов сказал, и Володю Пахомову таким образом мы тоже помянули в этот день. А сейчас буквально на 30 секунд прервемся.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против. На баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
На волнах «Радио Свобода» продолжается программа «Час прессы. Спорт». И у нас поступили уже на пейджинг связью, с помощью пейджинговой связи поступили какие-то сообщения или вопросы.
Правильнее сказать, смс-сообщения. Но, в общем, это не важно. Ну, Александр Сызрани, один из наших самых активных по этой части слушателей, вот он написал: «Вы часто рассказываете о высокой культуре речи советских спортивных комментаторов, но умалчиваете о том невеселом факте, что молодежь уже, наверное, никогда не познает для себя этого мастерства, потому что в России по телевизору архивные игры с их репортажами не показывают и не продают ни в магазинах, ни на видеоносителях». Ну, умалчиваем, видимо, ну а что делать? Ну вот Александр еще тут сообщает о том, что во времена президентства Гунтера Собецки ИХФ получила полную экономическую самостоятельность, имела четкие стратегические позиции. В частности, чемпионат мира должен был завершаться в срок до 1 мая, но позже измененную в угоду интересов НХЛ... Это были, значит, правила. Жизнь печально доказывает, с уходом Авеланжа, Собецки, Самаранча в мире заканчивается эпоха настоящих спортивных руководителей.
Ну, появляются новые. Например, я не знаю, Мишеля Платини мы можем считать новым хорошим руководителем. Ну, и явно, что и другие есть тоже.
Ну, вот еще Влад из Тулы, болельщик Формулы-1, любитель Формулы-1, спрашивает, что случилось с Супер-Агури и почему так провалилось Рено. Ну, с Супер-Агури там все предельно просто, денег нет, и все.
Финансовый Влад, кризис, завтра, да, ведь очередной этап в Турции, как раз Формула-1, мы, вот эти вопросы я переадресую Алексею Кузнецову, с которым буду беседовать.
Потому что, да, неудача Рено надо анализировать, тут-то с Супер-Агури, что анализировать? Да. Они не смогли заключить там... это. Никаких контрактов, которые планировали, ну и,
Honda
вынуждены были сняться, да. Ну и что теперь? А, зато теперь вот Андрей из Москвы у нас на проводе.
Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте, господа. Я бы
хотел обратить вас... Ничего не слышно, вы, видимо, с мобильного телефона, да? Какая незадача-то? Как-то со связью...
Да. Алло. Да, Андрей.
Алло, не слышно?
Да, вот сейчас лучше.
Алло.
Слушаем, ну...
Да нет.
Что-то у вас прерывается. Да, плохо со связью, жалко.
Невозможно.
Да. Андрей, если сможете, перезвоните, может,
точку найдите, да, удачную.
А возвращаясь к разговору о достойных руководителях международных спортивных федераций, то они переквалифицируются из просто руководителей организаторов в руководителей менеджеров, поскольку, естественно, спорт все больше и больше становится бизнесом. Неоднократно коллега Воскиричан об этом докладывал в наших программах. Но, тем не менее, конечно, и Фазель, и Платини, и Рок от этого менее достойными руководителями, конечно.
Да, кстати, действительно, Жак Рок прекрасный руководитель Олимпийского комитета. Ну, можно, если... Ну, просто сейчас как-то сразу не приходит в голову, но какие-то очень хорошие есть руководители в разных федерациях по разным видам спорта. И... В общем, достойные люди. Ну, я уж не... Лорд Себастьян Коу стал вообще спортивным функционером высочайшего класса, ну, олимпийский чемпион и так далее.
Но есть еще же и такой тезис о том, что функционеры, они же вообще хорошими-то, идеальными-то не бывают, естественно. Вот, и множество всего всегда было критики и в адрес того же Авеланжа, и Самаранча,
да,
там, и того хочешь.
И,
в общем, всем мил не будешь, но... Происходит это как-то процесс, и происходит...
Ну... Но вообще всегда говорят, каждый следующий начальник хуже предыдущего. Это просто в жизни.
Да. Ну кто вот тут? Слушаем Александра из Москвы теперь.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте. Я бы хотел спросить по поводу игры «Зенит-Бавария».
Вот.
Сначала, если позволите, в порядке юмора. У Шендеровича как-то в «Куклах» был такой эпизод. Ельцин вызывал духи предыдущих вождей, и когда вызвал дух Ленина, Ленин ему сказал: «Как вам это понравится, батенька? Манчестер Юнайтед выиграл Лигу Чемпионов. Я вас спрашиваю, куда девался прусский дух Баварии?»
Это такая, да, была?
Да,
была. Понятно.
Да, так вот, я хочу спросить. Но действительно что-то случилось с духом Баварии, или это просто случайность из-за календаря, как у Александра Невского? Наша свежая дружина ударила на притомившихся тевтонов за сезон.
Ну, Александр, ну кто знает. Ну, это действительно случай редкий, уникальный. Бавария, я даже не могу... вообще вспомнить, когда-нибудь вообще
но проигрывал. Но не беспрецедентный.
Да, ну, часто, ну, много же было случаев, когда неожиданно там Реал мадридский, Барселона, вот, совсем при Ван Гале проиграла киевскому Динамо что-то 0-3-0-4, да, два матча. Но это же никак не характеризовало. Вот так случилось что-то вот в тактике, там, я не знаю, в подготовке что-то было не то. Причем выглядело вполне достойно. Бавария, кстати, не очень достойно выглядела. Но если бы один из первых двух моментов был забит, матч мог повернуться как угодно, да? Ну, был реализован, забит гол.
Ну, все это лишний раз характеризует статус розыгрыша Кубка УЕФА в развитых европейских футбольных странах, на мой взгляд.
Ну, а? Это может, наверное, во всяком турнире произойти. Но все познается по дистанции. Конечно. Пройдет там лет пяток, мы посмотрим, где будет «Зенит», где будет «Бавария». Может быть, действительно, тогда будем говорить, ну а что тут удивляться?
В следующем сезоне в Лиге чемпионов. Ой. И те будут играть.
Ну,
посмотрим.
Вот именно, да. Может, и тогда мы уже не будем воспринимать, там, я не знаю, если «Зенит» к тому времени там, за 5 лет будет 3 раза полуфиналистом Лиги чемпионов, а «Бавария» будет вылетать в первом круге. Мы скажем, ну, такая... Тогда это казалось удивительно, а теперь нет. Ну, все, в общем, проверяется-то на дистанции. Вот где Барселона сейчас и где киевская «Динамо» сейчас, да? Да. Ну, можно, конечно, вспоминать, что было там когда-то. Ну, в общем, короче говоря, спорт тем и прекрасен, что так все происходит, не так, как мы предполагаем зачастую. Ну, вот Андрей из Москвы, видимо, перезвонил нам с какой-то более удачной точки.
Да, я вышел на улицу. Здравствуйте, господа,
вот,
еще раз.
Прекрасно, да.
Да, я просто хочу вас, вот, обратить ваше внимание на то, вы недавно читали новости, упомянули там Алену Бондаренко.
Да.
И я хочу сказать, что на самом деле, вот все украинские спортсменки, среди них очень много Ален, вернее, девушек, которых называют Аленами.
Они
на
Елены.
Самом деле... Они не Алены, Лена. А Елены.
Да.
Это условности украинского протокола. Дело, что по правилам украинского языка, изобретенному в 1928 году, все русские имена нужно переводить в так называемую украинскую транскрипцию. И люди от этого очень страдают. Допустим, вот там вот единственное, только Анна Бессонова настояла на том, чтобы ее писали Анна, а не Ганна. Вот. А все Алены, на самом деле, они Олены по-украински.
А
пишется через Е, и получается, наши комментаторы читают как через Ё, Алены. А на самом деле они все Елены.
Понятно. Но мы даем что с официального сайта.
Ну, вот так, да, для... ну... из уважения.
Да.
А вы представляете, если бы, допустим, мы белорусских спортсменов называли?
Подождите, Андрей, вот единственное, что меня действительно задело, несколько, как это украинский язык был изобретен в 28-м году?
Нет, правила украинского языка, это изобретены комиссии под руководством товарища Троцкого и в составе Грушевского и прочее, ну, они были утверждены только в 1928 году.
Понятно.
До этого...
Хорошо,
этого не было.
Согласен, пускай правила были, но я по-украински могу вам прочитать, на украинском языке даже стихотворение, предположим, Шевченко.
Он же писал, что язык существовал.
Ну, язык-то существовал массу лет. И
нет, как-то... это был малороссийский русский язык, он не отличается от современного украинского. Туда привнесли, но сейчас это украинский язык на 80% отличается от малороссийского русского.
От того, на котором писал Шевченко, да? Марко Вовчок, да? Леся Украинка. Это что, все были неправильный язык, что ли, был?
Ну, нет, как-то... это был правильный язык, но сейчас...
А, сейчас он несколько другой, ну, понятно.
Ну, в конце концов, вопрос жизни и смерти, что ли? И
да.
Это та же Бондаренко обидится, если мы назовем ее Елена, допустим.
Нет, ну, можно Елена и Алена, ну, также Зубрилова была, биатлонистка, да?
Да?
Алена, да. А потом она стала выступать за Белоруссию, стали говорить Елена.
Ну, да.
Но уже все привыкли, что Алена Зубрилова. Причем она действительно
отлично.
Писалась с «о», а вот Бондаренко с «а». Почему? Ну, в общем, Андрей, ну, вообще очень интересно, хорошо, вот мы какую-то лингвистическую тему
еще
затронули.
Еще более пристальное внимание обратим теперь.
Да, она несколько вообще украшает сюда выход за рамки чистых голов, очков, секунд, как мы говорим. Кто-то еще на связи
это
у нас.
Да, при случае потом можно вспомнить эту знаменитую историю с... транскрипции латинской игроков киевского «Динамо».
Да.
Но потом, пока, если звонков не будет, Леонид из Смоленской области.
О, здравствуйте, Леонид.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Давненько я вас не слышал.
Не
вы
слышали?
Меня тоже.
Мы вас... А вы нас тоже не слушали?
Ну, не мог.
А-а-а.
Я хотел Андрея Успенского из «Новой газеты» под заголовком «Газовые шарики», который пишет, что сначала долго не соглашался с Виталием Мутко о том, что наш российский футбол на подъеме, а ведь он, наверное, говорит, прав. Так все замечательно, и «Зенит», и Абрамович помогает строить поля, и «Челси» привезет в Москву Андрея Шевченко и других звезд, и так далее. В общем, мне юмор понравился.
А, он иронизирует, понятно.
Дуба говорит порадоваться, сплясать калинку, крепко обнять Абрамовича, Гуса Хидинга, Дика Адвоката. Но говорит, все-таки, в общем, заключает свою статью тем, что просто-напросто у отдельных людей, их компаний, предприятий, холдингов есть деньги, которые очень удобно отмывать через футбольные клубы. ЦСКА, Зенит, Спартак, Челси, Арсенал для Гинера, Газпрома, Федуна, Абрамовича и Усманова – это игрушки с секретом. Ведь все мы уже проходили. Где сейчас Алания, КамАЗ, Текстильщик и так далее?
Уралан и прочее, да.
Да, да, да. Так что, говорит, ну вот, великая торпеда тихо умирает в первой лиге. Так что, говорит, думаю, сейчас не время надувать щеки и шарики. Хотя Мутко, говорит, по факту, наверное, прав. Вот такая вот.
Понятно, Леонид, спасибо. У нас же программа «Час прессы». Вот вы нас познакомили с статьей из газеты, из «Новой газеты», да? Спасибо. Очень любопытно. Надувать щеки вообще, конечно, рано. Ну, это только свойственно, может быть, руководителям, которым очень хочется себя проявить. А я вот как раз читал тут на сайте газеты.ру, там, значит, Мутко рассказывает о том, что VIP делегация в Манчестер, российская, на финал Кубка УЕФА, это уже, кстати, вот на этой неделе, 14 числа же, да, будет, ну, такой вообще потрясающий, ну, видимо, ему доставляло удовольствие все это перечислять. Он говорит, к сожалению, вот, Владимир Путин и Дмитрий Медведев не смогут поехать. Вот просто очень огорчался Виталий Леонтьевич вот этим фактом, что они не смогут поехать, но возглавлять будет вот делегацию Виктор Зубков. Ну, действительно, сейчас посвободнее стал, он уже не премьер-министр. Значит, ну, в общем, вот, понимаете, ну, это начальство, это начальники такие, у них так мозги повернуты.
А им... мистер Браун собирается в Лужники, интересно?
В Лужники? Гордон Браун, да. Я думаю, что ему тоже сейчас не до этого.
Нет, ну, интересно, зато появятся же потом, слава богу, новые публикации, и мы будем узнавать много нового, как вот об этом матче Израиль-Россия, да. Знаменитом, там о том, сколько там было, 300 человек, да,
да,
на 150 частных самолетах,
они, да.
Там, помню, в газетах было, сколько, да, там икры было, сколько водки, того-сего.
Которая запрещена вообще, но специальным решением израильского правительства для вип-персон. Может быть, я не знаю, англичане разрешат им специально курить на стадионе, хотя очень сомневаюсь. А сейчас же еще новый мэр Лондона.
Да.
Вообще запретил на улицах там выпивать и на стадионах, тем более именно. Ну, может быть, в этой они все приедут туда, может, специальным решением, хотя сомневаюсь.
Что... Вот английским болельщикам раздолье будет в Москве.
Да.
В этом смысле.
В этом смысле,
кури,
да.
Кури где, ну, хочешь.
Да. Но зато разрешили же теперь рекламу пива в связи с этим всем. Тут вот как раз Роберт Тускаричан рассказывал. Ну вот, на такой приятной ноте мы сейчас возьмем паузу. Вернемся в эфир мы вскоре после, то есть сразу после краткой сводки новостей. А я вас просто предупреждаю, что сегодня вечером в 18:07 слушайте программу Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Вот там тема будет, ну, точно под наш разговор. Государство и частная жизнь. Можно пить, курить и где? Наверное, тоже затронут этот момент будет.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Мьянму прибыл самолет МЧС России с грузом гуманитарной помощи для пострадавших от урагана в минувшие выходные. Военные власти Мьянмы приветствуют поступающую гуманитарную помощь, но распределять ее намерены сами. Кроме того, они не пускают в страну зарубежных спасателей. Жертвами стихии стали десятки тысяч человек, около 1,5 миллионов остались без крова. В Краснодарском крае на берегу Ейского лимана пропал 6-летний ребенок. В поисках участвуют 30 сотрудников милиции и 20 спасателей. На Украине в Одесской области разбился легкомоторный самолет, погибли 2 человека. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на МЧС Украины. Причина авиакатастрофы устанавливается. В Москве в массовых гуляниях в День Победы приняли участие около 2 миллионов человек. Во многих городах России прошли военные парады. В Абхазии сегодня американские дипломаты ознакомятся с ситуацией в зоне грузино-абхазского конфликта. Они встретятся с руководством самопровозглашенной республики и членами миссии ООН в Гальском районе Абхазии. США обвиняют Иран и Сирию в подстрекательстве к насилию в Ливане, где шиитская радикальная группировка «Хизбаллах» захватила контроль над западной частью Бейрута. В столкновениях погибли 11 человек. Ливанские власти назвали действия «Хизбаллах» вооруженным переворотом. В этом году мировой урожай пшеницы и риса может стать рекордно высоким. Такие данные обнародовало Министерство сельского хозяйства США. Как ожидается, они поспособствуют снижению мировых цен на зерновые. В Китае от энтеровирусной инфекции скончались 34 ребенка. Около 25 тысяч детей больны, об этом сообщили власти страны.
На волнах Радио Свобода продолжается программа «Час прессы. Спорт». В студии работают Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров. За режиссерским пультом Наталья Гуреева, координатор Марина Стауне. Есть какие-нибудь сообщения?
Ну да, естественно, тут много всего. Вот Игорь Анатольевич среагировал на рассказанную Александром вот эту историю Шендеровича, то, что в программе Шендеровича было, и обращает наше внимание на то, что... Ну, вернее, внимание Шендеровича, по сути, что прусаки и баварцы – это такие же разные народы, как русские и финны. Баварцы больше любят русских, чем прусов, считает Игорь Анатольевич. Ну, возможно, и так, но в футболе это, правда, раньше не сказывалось. Бавария не шибко любила. Там, Спартак тот же или, в общем, другие российские клубы.
То есть забивала сколько могла.
Да. Ну, неважно, это же все так увлекательно. А вот Александр, как всегда, тут остроумно спрашивает, как по вашему, кто лучше защищает славу русского футбола, голландский адвокат или золотой гусь?
Защищают оба хорошо.
Оба прекрасно, да, защищают.
И причем не бескорыстно весьма, потому что меня из последних новостей, таких материального характера, поразило, что еще же Кубок УЕФА адвокат не выиграл, а уже зарплату, как только вышел в финал, с 4 миллионов евро в год довели до 7 миллионов евро. Я думаю, что Гуса Хиденко это как-то тоже вообще должно задеть.
Сподвигнут надо, действительно.
Да, вот сейчас еще на чемпионате Европы.
Он еще этот контракт не подписал, а вы говорите.
Да.
Пусть хотя бы этот подпишет.
Ну, а Станислав тут, естественно, ну темы же все развиваются. Вот русский и украинский язык тут. Станислав тоже нам говорит, что вот в ряде случаев стали писать, ну, латинской транскрипции вместо Г, буквы G, букву H, то есть Гусев, как бы Хусев читается, но это они обозначают, что Гусев как-то надо так произносить. Ну, раз уж тогда на это...
Надо... Вот самое время рассказать о составе
самое время
Киевского
рассказать,
Динамо.
Что, да, несколько лет, ну, уже довольно давно было, футбольный мир был в замешательство приведен, потому что футбольный клуб Киевского Динамо, вот как раз в те годы, когда он там Барселону обыгрывал и так далее, в общем, в Лиге Чемпионов успешно выступал, прислал такой циркуляр, что вот теперь просим всех по латинице, вот транскрипции писать наших игроков там следующим образом, как мы вам присылаем. И всех, весь свой состав написали в латинском, в латинской транскрипции. И дальше, конечно, народ недоумевал, кое-кто издевался. Я вот в World Soccer читал потешную заметку на этот счет, что там вот встречаются люди Александры. Например, Александр Филимонов. Написано, а Александр вполне, ну, естественно, на Западе тоже есть имя Александр, вполне в нормальной транскрипции все понятно. Александр Филимонов. Дальше...
Насколько он русский.
Ну, да. Они же этого не знают. Александр Филимонов. Потом, значит, Александр Шавковский. Почему-то написано Олександр. Дальше там Александр Хацкевич. Почему-то написано Александр.
На белорусский момент.
Ну, да, но это же мы знаем, там, кто русский, кто украинец, там, кто белорус, они вообще ничего не могли понять, ну тоже, естественно, провели свое исследование, разобрались, ну как бы все Александры, но только не поймешь, кто
ну,
и как.
Ну, да вот сейчас вот обратил внимание, это Андрей, да, он эту тему как бы поднял, обратил внимание на то, что Алена Бондаренко, ну мы же там написали, она проиграла Виктории Азаренко из Белоруссии, но... Азаренко, это мы так написали, а на всех сайтах она пишется по-белорусски.
Азаренко.
Азаренко. И плавает очень. Сейчас она за Францию стала.
Попчанка,
Попчанка, да?
Да.
Ну, она Попченко, ее фамилия. Писали ее Попчанка, когда она выступала за Белоруссию. Стала выступать за Францию, значит, естественно, стала теперь писаться Попченко. Ну, в общем, короче, много каждый... Всего, да. Они думают, что они тем самым не результаты Алены Попчанки должны прославлять Белоруссию, а написание ее фамилии. Не результаты там Азаренко, Виктория и прочее. Ну, так можно... А в Киевском «Динамо» это вообще смешно. Я помню, тогда действительно World Soccer изгалялся на эту тему.
Игорь из Одинцова.
Алло.
Здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, алло.
Да-да-да.
Как вы считаете? Я вот так думаю. Вот у нас молодежь, она непредсказуема. Но вот вроде он нормально сыграл последний тур. А в сборной, значит, через 3-4 дня играть. Ну, и тренер его берет как лучшего там в своем клубе. Ну, они же форму спортивную, по-моему, молодежь наша не очень так, ну, держит. Я бы, ну, как вы думаете, делают они пробежечки утром дома там, или там занятия, вот скажите, занятия сексом, они сильно влияют, если он всю ночь там долбался, а вечером играть, утром и вечером, ну, утро встает, а вечером игра, конечно, там какая там печень выдержит. Я вот посмотрел, сейчас еще секунду, да. Посмотрел Москва, Динамо, помните, тура 2-3 назад?
Да.
Вот Камбаров, который справа, два брата, но который справа играл.
Так.
Он как Ихтиандр дышит. Он сделает 3 метра и дышит, как Ихтиандр. Думаю, что же он вчера 2 ведра макароны съел до игры, понимаете? Как вот я, на Европе делать нечего нам. Честное слово, спасибо.
Игорь, ну, отвечу, так сказать, общо. Да, молодые футболисты и вообще молодые спортсмены к режиму во всех его проявлениях относятся недостаточно серьезно. И сколько ни говорят им об этом, что надо за собой следить, надо, я не знаю, ложиться там рано спать, надо там питаться соответствующим образом. Они не следят. Из-за этого руководителям российских, а раньше это было советских, сборных и клубных команд приходится очень на долгие сборы собирать. Вот когда он находится на базе там перед игрой, там 3 дня, то они организм восстанавливают. Когда стал профессиональным спорт, все время же и мы, и тренеры, и все, и ученые спортивные, все говорят, что наши российские спортсмены, говорят эти ученые и тренеры, только называются профессионалами и деньги получают как профессионалы, а профессионально себя не готовят, не соблюдают режим профессиональный. Он же не только заключается вот в тех примерах, которые привел Игорь. Он, режим, он из многого состоит. В частности, вот из утренних пробежек, из утренней зарядки. Если они не на сборе, не будут бегать, конечно, нигде.
Хотя, нет, трюк могли... заключается в том, что надо же понимать, поначалу-то, по молодости это нормально, это можно, в этом нет криминала, можно гулять и так далее. Это не сказывается. Надо поймать тот момент, вот, после которого уже это начинает сказываться. И тогда уже заниматься режимом. Ну, это действительно глупо, что сейчас призывать 20-летнего парня ничего не делать, никаких радостей жизни не испытывать. Это же глупо, надо. Почему? Все надо.
Но когда читаешь мемуары вот великих спортсменов, то там всегда говорят, вот я в таком-то возрасте понял.
Да.
Тогда-то я понял. Ну, причем довольно рано, надо сказать, они это...
Нет, ну, конечно, но это же потом проявляется. Потом мы смотрим, потом мы видим Тихонова.
Да это сейчас уже проявляется. Вот последний нет. Матч, в частности, «Динамо» Крылья Советов, на котором я присутствовал на сцене «Динамо». Тихонов, 38 лет, лучший на поле. А где действительно Камбаров и прочие молодые ребята, упомянутые слушатели?
Спроси там у Тихонова, он же тебе не будет говорить, что я никогда в жизни ничего там не нарушал и так далее. Просто в какой-то момент, там, я не знаю, в 28 лет или в 29, понял, а уже... Уже надо потихонечку, если хочу играть. И все, и пожалуйста, дальше. Ну, в общем, короче говоря...
Ну, у иностранных спортсменов натыкаешься, что я в 22 понял. В 20, ну, потому что еще в зависимости от вида спорта.
Конечно. Ну, иностранный спортсмен это тоже образ несобирательный. Да, поскольку ну понял там, что Джордж Бест или Герт Мюллер, тут тоже никогда не поймешь.
Да. Или Гаскоин.
Вот, или Гаскоин. Да. Да. Ну, не
или важно. Хельмут Ран. Ну, да. Это... Мюллер, наоборот, все время соблюдал режим, а потом только распустил
уже ни к чему.
Да.
Ладно, в общем, сложная такая ситуация. Так, еще какие-то приходят помаленечку. Какие-то вот приходят смс-ки не до конца. Ну, в общем, все поздравляют с праздником. А Николай спрашивает, существуют ли какие-либо запрещения насчет квоты игроков-баскетболистов? Ну, это, видимо, про лимит легионеров, что ли, речь?
Ну, существует, я знаю, например, на Олимпийских играх, вот это точно знаю, в каждой команде, и мужской, и в женской, может быть только один игрок, поменявший гражданство. Вот сейчас, поэтому перед тренером сборной России по баскетболу женской, Игорем Грудиным, проблема. Три американки, три разыгрывающих. Одна, значит, в команде ЦСКА, Бекки Хэмон, другая, ну, забыл фамилию, в Спартаке Московская область, и третья в УГМК, вот Екатеринбургскую, три американки получили российское гражданство. А он может из них выбрать только одну. Вот он как раз в интервью нашей программе «Прессинг» говорил, что, извините, говорил, что возьмет на сбор всех и будет, ну, решить, какую одну надо потом туда взять. Хотя все они хотят.
Ну, в мужской команде такая же ситуация. Там, ну, уже Маккарти натурализован, кроме Холдена, еще кто-то.
Ну, поскольку, поскольку Холден герой России, ну, забросивший этот трехочковый бросок, который принес золотые медали чемпионата Европы, то, конечно, его возьмут. А вот внутри, ну, мы тоже эту историю рассказывали, уж отвечаю Николаю, может быть, он пропустил. Федерация баскетбола собралась и решила не больше 6 легионеров в каждой команде. Всего, напомню, 12. Но они считают, что 6, значит, 5 на площадке, 1 запасной. Но дальше уже придется, чтобы они отдыхали, хоть российских игроков ставить. Ну, в этот момент Папалукас, знаменитый Теодорос Папалукас из ЦСКА, хотел уехать в НБА. Там он пробыл какое-то время за океаном, но его ни один клуб НБА не пригласил. Он вернулся, тут же собралась в Президиум Федерации. Ах, вернулся Папалукас. 7 давайте сделаем. ЦСКА уже 6 есть, значит, 7 стало. Вот сейчас стало 7. Ну вот поэтому и как-то вот, вот я смотрел вчера матч ЦСКА-Динамо. Ну, на площадке нет вообще, россияне не появляются практически.
Ну, а в матче Олимпиакос ЦСКА в Афинах, который прошел, да, вообще в заявке не было ни одного россиянина. Я же не говорю про... Ну,
да, там не существует.
Там нет ограничений, да.
И там было очень смешно, потому что совершенно в одной команде верно. 3 американца, 2 грека, в другой 3 грека, 2 американца.
Ну, вот они сейчас...
Ну, там хотя бы греки есть.
Ну,
там хотя бы.
Поскольку Олимпиакос.
Да, у них-то есть греки.
Да, свои греки, да. А вот еще финальная серия идет. ЦСКА... Спартак, Московская область, женская. А? Матчи очень интересные, но напряженные и так далее. Там две россиянки, тут две россиянки.
Ну, на потому поле... что это надо, вот это как раз лимит, потому что есть. А в Евролиге они, видимо, так не играют.
Да.
Потому что там польки, ну, француженки, австралийки, ну, американки, да, да, там, ну, все есть.
И здесь, вот здесь...
Бельгийки даже есть уже.
Да, да. Волтерс очень хорошо, кстати, играл, да, вчера. Ну, в общем, Николай... Как могли, ответили, что мы по этому поводу думаем.
Уже вот тут уж точно этот закон, что дышло вот, в баскетболе. Это уж, да. Так, вот много здесь вопросов. Ну, вот, к сожалению, какие-то незаконченные. Вот Пахомов не родственник фигуристки Людмилы Пахомовой?
Нет. Нет.
Сколько книга будет стоить, где продаваться? Ну, это уж тут мы совсем не знаем, естественно, только сигнальные экземпляры.
Ну, судя, вообще она должна быть дорогой, судя по тому, как она издана. Но учитывая, что это из учебники, всегда же, значит, ниже цена должна быть. Тираж ее 3000 экземпляров. Издательство, повторяю, «Московские учебники». Поскольку это программа, издательская программа правительства Москвы, то, значит, естественно, по библиотекам, естественно, будет распространен часть тиража. Ну, сколько, ну, вот это уж никак,
ну, мы что поделать, сказать не можем. Тут, да, ничего не попишешь в этой ситуации, конечно.
Ну, потому что она еще действительно, ну, качество полиграфическое выдающееся просто. Значит, если нет на пейджинг сообщений, если нет звонков, я познакомлю тогда, вот именно учитывая, что День Победы, в газете «Россия», еженедельник такой, большое интервью с Олегом Марковичем Белаковским, доктор Белаковский. Ну, сразу у меня чисто журналистское замечание. Называется так: «В команду меня пригласил Сталин». Кому понравилось сделать такой заголовок, непонятно. Он стал искать это место, думаю, как оно там описано. Значит, и вот в 1951 году рассказывает Олег Маркович Белаковский, меня назначили врачом футбольно-хоккейной команды ВВС. Журналист, а Дарья Серебницкая, кстати, хорошая журналистка, брала у него интервью. Как это произошло? Бобров, ну, я вам уже сказал, что они с Бобровым вместе из Сестрорецка дружили и так далее. Значит, Бобров похлопотал обо мне перед Василием Сталиным, главным попечителем этой команды. Сказал, мол, есть парень, который сам играет в футбол, врач хороший. Василий Иосифович вызвал меня к себе, расспрашивал, где я воевал, какие у меня награды, был ли ранен, хочу ли работать в спорте. С удовольствием выпалил я. «Вы нам подходите», — заявил Сталин. Он обладал колоссальным влиянием, и меня в считанные часы перевели с Дальнего Востока в Москву. Ну, команду меня пригласил Бобров, а уж похлопотал перед Сталиным. Ну, вот почему не хватило вкуса журналистам сделать такой заголовок? Ну, уже просто, поскольку Олег Маркович вообще человек чудесный и замечательный, ему сейчас 86 лет, он возглавлял на протяжении, ну, сейчас уже, видимо, по здоровью не может, клуб болельщиков ЦСКА, ведь клуб ветеранов ЦСКА. И вот здесь он рассказывает, как, ну, воевал. Действительно, воевал-то, что называется, по-настоящему. Вот, окончил академию с отличием, уже в эвакуации в Самарканде. Оставили адъюнктом при кафедре инфекционных заболеваний. А я всей душой рвался на фронт. Ну вот, из патриотических чувств, конечно, были у меня к фашистам и свои счеты. Моя мать погибла в блокаду Ленинграда при переправе через Ладожское озеро. Ну и так далее. В общем, попал на фронт и действительно дальше уже с сентября 43-го года до последнего воевал. 153 парашютных прыжка. Сбрасывали его, естественно, куда-то там, ну, как медика вместе с десантниками. Ну, в общем, достойнейший человек и просто всем рекомендую. Ну, а здесь он, конечно, рассказывает и о своих спортивных.
Ну, а что касается заголовков, вот бывают же и очень удачные заголовки. Я вот как раз вспоминаю уже не первый день, когда, собственно, в четверг это дело было, когда я вел утреннюю программу, а Дмитрий как раз читал газеты, и там в «Спорт-экспрессе» было интервью с Владимиром Совдуниным. Ну, в общем, это, да, естественно, ну, напрашивается в преддверии Дня Победы, поскольку, в общем,
тоже прошел, да, всю войну
прошел, да, и да, там как раз был заголовок, на мой взгляд, очень удачный. Там была просто, ну, его фраза вынесена в заголовке: «Футбол не снится, все чаще война».
Все больше война.
Вот это, конечно,
расставляет приоритеты. То есть,
да, он же прошел всю войну в танке, разведчик. Там, в общем, биография чисто военная. И потом его как раз пригласили-то в «Динамо» в 46-м году, или в 45-м, даже в 45-м, из каких-то вот, ну, таких вот, ну, любительских, что ли, команд. Понятно, футбол не снится, все чаще война.
Больше война, да. Да. Ну вот, а слушатель Цветков из города Одинцово, ну он же Игорь, нам уже тут и на пейджер прислал сообщение, что от этой темы, от поднятой им темы, не отстанет, будет звонить и сообщать, кто прячется в игре. За тайм два рывка сделает и прячется. Ну, что ж, давайте введите такое досье, думаю, что...
Большое, обширное, да, досье будет.
Да, да, тема.
Надо завести очень большой толстый альбом. Но дело в том, что я думаю, что и тренеры же это все видят. Но, наверное, борются, но не могут победить. Ну, а что теперь делать? Причем это не только к футболу относится, это же в очень многих видах спорта. А в хоккее что, другая ситуация? Просто в футболе тяжелее, как Михалыч Якушин говорил. Встал на коньки, они тебя сами несут. А в футболе бегать надо. Но они тебя пронесли там минуту, да, и ты пошел на замену. В следующий раз выходишь через там, сколько, 4 тройки? Через 3 минуты. 3 минуты, ну, а еще минуту там поносили они тебя. Ну, это так, конечно, образно он сказал.
Ну, не случайно, все равно же в хоккей можно играть каждый день.
Ну, конечно,
играют,
да.
В футбол не поиграешь каждый день. Тут уж ясно. Станислав спрашивает, почему не слышно фамилии пловца Евгения Садового, чемпиона Барселоны 92-го года?
Ну, откуда же мы знаем? Ну, человек уже закончил.
Давно-давно отошел в активной деятельности, связанной со спортом. Он с Виктором Авдеенко работает в его школе.
В Волгограде, да?
В Волгограде, одной из молодежных экспериментальных сборных страны.
Ну, тренером,
на базе. Ну, тренером, я, честно говоря, даже не знаю, в каком статусе, но так или иначе с Виктором Евгеньевичем работает, потому что, ну, связаны очень долгие годы были эти люди, понятное дело, и поэтому господин Авдеенко вот решил
Садовый. Ну, он же его тренер был.
Он, естественно, был его тренер, но он некоторое время поработал за границей Садовой,
в Ливии. Он, значит, работает в плавании, по делу, как бы, не знаю, не продавцом в палатке.
Ну, нет, само собой.
Ну, вот поэтому и не слышно, потому что не пошел там, ну, мог бы пойти в какие-нибудь, я не знаю, депутаты или там кого-то, было бы слышно.
Про этих, про депутатов все время слышно.
Видимо, похуже было бы обстояло дело с плаванием, там, в Волгограде, наверное. Но зато было бы слышно. Вот есть люди, которые делают свое дело. И молодцы. Честь и хвала. Ивана из Москвы слушаем.
Добрый день, мои любимые спортсмены.
Здравствуйте.
Ваш любимый Иван Доминошник, который, ну, понимаю.
Ну, как Доминошник? Мы вас помним как автогонщика.
Ну, авто, сейчас в нарды учусь. И вообще стараюсь.
Так. Не отставать. Не отставать от современных времен.
Хочу вас поздравить с Днем Победы. Пожелать всем крепкого здоровья спортсменам. И вместе еще раз порадоваться за победу с «Зенита». Я был очарован, не ожидал. Вот и всем большое-большое громадное от всех, наверное, болельщиков спасибо.
Спасибо вам и вам за поздравления.
Здоровья, здоровья, здоровья всем.
Ну, здоровья только не только спортсменам, но и болельщикам, всем, любителям всем. Спорта и слушателям, да. А вот победа «Зенита», может быть, придет, а может быть и не придет. Такая, которая снова всех порадует, это будет вот буквально 14 числа. Мы как бы анонсируем, что это будет матч все-таки весьма интересный, причем в Манчестере, а потом через недельку Манчестер в Москве. Вот видите, как вот спортивная жизнь
пересеклась в этом сезоне.
Да. Распоряжается.
Полная глобализация, короче говоря. Да.
А там подъедет из Глазго в Манчестер, там не так далеко. Ездили, мы помнится, приедет Глазго Рейнджерс, им поближе, а Челси с Манчестер Юнайтед подальше в Москву лететь. Но зато вот меня больше всего даже не так радует, что будет матч в Москве Манчестер Юнайтед Челси, как то, что будет наконец в Лужниках трава. Вот что это же у меня сразу ностальгия, сразу воспоминания. Ну когда нам когда-то могло в голову прийти, в какие времена, что в Лужниках, где всегда и матчи центральные игрались, и сборная играла, они вот будет искусственное поле, а не трава. Ну, это... И вот, наконец, для этого надо
надолго
было...
Надолго ли это трава?
Ну, не надо, но месяца два-то продержится, или сразу снимут.
Ну, вот, мешать... Надо и два месяца держаться, когда в это время будет перерыв. Чемпионат Европы.
Ну, да, понятно. Значит, ну, в общем, так вот ностальгические на два часа обурят меня воспоминания ностальгические, когда буду смотреть на настоящую траву в Лужниках, а потом опять уйдут.
Ну, вот если еще кого обурят, то надо будет взять, что, 2000 евро и пойти на этот матч.
Сейчас двух уже мало, вероятно.
Да, сейчас уже цены, конечно, сумасшедшие.
Да. Растут, конечно.
Цены сумасшедшие, конечно.
Вряд ли ностальгия по траве так будет сильна в ком-либо.
Спекулянты не дремлют,
да, естественно. Ну, я-то, естественно, за деньги бы тоже не пошел, хоть и при ностальгии. Это же просто поскольку по аккредитации журналистской только пойду, а так-то... Вот, ну, значит, что, сейчас у нас приближается к концу ведь наша программа.
Да, Александр из Москвы здесь, естественно, опять-таки среагировал вот на заголовок, это насчет меня пригласил Сталин, и вот, говорит, что вот психология такая, надо учитывать, что почему-то, на его взгляд, лучше привлечет внимание меня пригласил Сталин, чем меня пригласил Бобров.
Вот.
Ну, наверное, для таких вот и делается.
Ну, видимо, так они считают, да, кто-то так считает. Ну, конечно... Тут вот он рассказывает эту вот самую трагедию с Валерием Харламовым, с гибелью его, поскольку ему сразу позвонили. Срочно приезжай, Валера разбился, звонок раздался. Ну, вот такие вещи. Ну, вот рассказывает о своей работе с олимпийской сборной по футболу в Мельбурне. В общем, всем рекомендую. «Ежедневник России», наверное, уже это, видимо, доступное издание.
Я прошу прощения, отвлекусь немного. Я ошибся, назвал Авдеенко Виктором Евгеньевичем. Ассоциативно с Виктором Прокопенко. Виктор Борисович.
Вот
Виктор
хорошо,
Борисович Авдеенко, да, Виктор Евгеньевич Прокопенко.
Ну, лучше всегда исправиться, чем чтобы эта ошибка осталась. Вот некоторые считают, подумаешь там.
Просто оба такие очень милые, конечно, люди.
Но... Виктор Борисович, это Агиенко. А да, Виктор Евгеньевич, да, да. Прокопенко, да, покойный, да. Понятно. Значит, поскольку у нас, видимо, нет, надо подводить итоги сегодняшнего разговора, очень приятного со слушателями, поскольку выходили даже за рамки спорта. Это меня всегда почему-то очень радует, когда мы куда-то, ну, в приятные уходим стороны журналистского мастерства или вот языковые, лингвистические. Но поскольку вот шла речь о «Зените», и через несколько дней финал нас ждет, Кубка УЕФА, то вот представлю вам, что газета «Союзная Вечь», вот это редкая газета, я не знаю, где она, правильно, огромную статью посвятила, называется «Чудо на Петровском. Северная столица на одну ночь сошла с ума от счастья». Ну, слава богу, хоть вот это же действительно приятно, что именно от счастья, а не от чего-то другого. Хотя, ну, я помню, что везде во всех газетах сообщалось о том, что в этот вечер после матча 200 человек было задержано, ну, за нарушение общественного порядка. Но таких уже очень резких, серьезных нарушений не было.
Но опять-таки, возвращаясь к теме Евгения Садового, уж тогда надо развить, да, как можно. Вот благодаря интернету я установил, что проводятся, оказывается, всероссийские соревнования на призы Евгения Садового для детишек, вот, значит, там, 10, 13, 9 даже лет. Из многих городов, вот тут принимают, я нашел тут отчет, какой-то Астрахань, Саратов, Ижевск, Пенза, Пятигорск, Ставрополь, Тольятти и, ну, естественно, из Волгоградской области тоже. Так что... Вот
приятно, что... А он двукратный, трехкратный, да? Трехкратный олимпийский чемпион.
Ну, он трехкратный олимпийский, там, четырехкратный чемпион мира и Европы, ну, в общем,
да, рекордсмен. Ну, в этом контексте можно вспомнить и Владимира Сальникова, который тоже в Москве проводится соревнования на его призы, тоже олимпийского чемпиона.
В общем, спасибо Станиславу за вопрос, который, вот,
конечно,
мы даже массу узнали всего.
Да. Вот это действительно оптимистичная нота, да, для окончания программы. Вот такой восклицательный знак можем поставить. Олимпийские чемпионы помогают развитию детского и юношеского спорта. Вот хотя бы своими именами, но еще и деятельностью. На этом завершаем программу. Завтра встречаемся вместе все. Опять будем в программе «Прессинг» встречаемся. Вели сегодня программу Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров. Продюсер Наталья Гуреева, координатор Марина Стауне. Но ни в коем случае не выключайте свои радиоприемники. Сразу после новостей будет повтор программы «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Передача к 60-летию со дня основания Израиля и «Дороги войны» вспоминают ветераны Второй мировой.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
День 8 мая был днем освобождения. Он освободил всех нас от национального...
Циники называют День независимости Израиля праздником шашлыков.
Я считаю, что Путину повезло. За 8 лет правления не было ни одной холодной зимы.
Генеральный секретарь ООН очень обеспокоен трагической ситуацией.
Россию снова стали уважать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730 и 21530. Свободный информационный мир –